Чтение текстов — это брахма-яджна, подношение Богу через слушание текстов. Существуют другие виды яджни. Дева-яджня — подношение богам, когда мы делаем у алтаря арати, пуджу, баджаны. Питри-яджны делают многие в Индии, когда делают омовение в Ганге, читают мантры, льют воду на голову. Манушья-яджна, когда кормят других людей, делают бандары, садху, или кормят бедных, или любую помощь делают. Служение Богу в форме человека. Пхута-яджна, когда кормят животных, духов, или спасают животных, которых должны были убить. И все это называется панча-маха-яджна, то есть пятеричное великое жертвоприношение. И считается, что в ведической традиции человек должен делать различные виды таких подношений. Для того, чтобы осознавать целостность единого бытия Бога, поддерживать баланс энергии во Вселенной и улучшать свою судьбу. Поскольку, когда человек рождается, он рождается из-за кармы, и он уже должен кому-то за все уже. То есть сам факт рождения уже мы должны. То есть это в кредит мы получили. Потому что у нас есть карма, у нас нет свободного рождения. Свободное рождение означает рождение силой санамирения, санкальпы. Например, Вишну захотел родиться как Нарасимхадев, или как карлик Вамана, или как Рама. Но у него не было каких-то долгов, кармических обязанностей. Это его как сева, как сострадание. Но когда мы рождаемся, то мы несем за собой кармический долг определенный. И этот кармический долг двигает нас в определенном направлении. А жертвоприношение – это то, что гармонизирует этот кармический долг, то, что выплачивает его, выравнивает и, в конце концов, освобождает нас. Например, это тело получено нами, но мы не участвовали в том, чтобы его сделать. Оно получено через родителей, это означает родовой долг. Более того, оно получено-то через родителей, а создано богами, поскольку в его формировании принимают участие множество божественных энергий. В руках Индры способность деятельности, крия-шакти. В глазу Сурья, как способность зрения. Во вкусе Варуна. И в каждом элементе, в каждой татве есть божество. Кто-то может подумать, какое отношение имеют космические боги ко мне. Самое прямое. Макрокосм и микрокосм связаны. То, что является во Вселенной великими богами элементов – или каких-то сил, внутри нас представлено как органы чувств и ум. Эти же боги внутри нас, они представлены. И вот яджна – это способ отдавать эти долги, выравнивать, балансировать энергии. Это способ правильно жить в мироздании. Но считается, тот, кто овладевает брахма-джняной, для него все виды яджнь становятся ненужны, поскольку он всегда и везде выполняет одну великую яджну, маха-яджну. Это одна великая яджна пребывания в знании Абсолюта, брахма-джняна. На этой стадии человек простым пребыванием в недвойственности исполняет все долги, балансирует все энергии, и все энергии становятся удовлетворенными. Но пока мы не в состоянии выполнять такую абсолютную недвойственную яджню, то мы делаем такие подношения. Например, чтение текстов, как я говорил, это брахма-яджня. Кроме того, что мы изучаем их. Изучаем их, это, так сказать, наша уже корыстная практика в собственных целях, ради своего счастья. А с точки зрения подношения мы подносим, делаем такое подношение, как брахма-яджня. Поэтому считается, человек всегда должен жить ответственно, должен уметь принимать на себя ответственность, не жить за чужой счет, но всегда он должен осознавать вот эту важность баланса энергии, соблюдать баланс энергии, не паразитировать на чужих энергиях. Это очень важный принцип во Вселенной. Отдавать больше, чем получает, ну и так далее. Другими словами, превращать свою жизнь в яджну, в жертвоприношение. И когда мы становимся монахами, то нас обеспечивают мирские последователи всем необходимым. Но как мы выплачиваем этот долг? Мы распространяем дхарму. Мы проповедуем дхарму. Мы служим дхарме. Таким образом, мы поддерживаем этот баланс. Когда практикующие ученики карма-саньяси, миряне, получают учения, практики, передачи, тексты, они тоже получают что-то нематериальное, но они восполняют это своей севой, служением и подношениями. Таким образом, тоже соблюдается баланс. Это тоже различные виды яджни. Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. История о мудреце из космоса.
Васиштха продолжил. После всех скитаний я вернулся в свою пещеру во внешнем пространстве. Я искал свое физическое тело. Его тут не было, но я увидел старого мудреца, сидящего в этой пещере. Он был в глубокой медитации, сидел в позе лотоса с блаженным и прекрасным лицом из-за мира и спокойствия, переполнявших его. Его глаза были закрыты, и он, очевидно, был далеко-далеко от своего тела. Не видя собственного тела, но найдя вместо него мудреца, я подумал так. Несомненно, это великий и мудрейший мудрец. Как я, он прибыл сюда в поисках уединения. Возможно, он искал уединение и увидел эту пещеру в космосе. Возможно, он ожидал моего возвращения, но, не дождавшись, выкинул мое тело отсюда и сам занял пещеру. Ну и хорошо, займусь другими делами. Как только я так подумал, и у меня пропало желание оставаться в пещере, она исчезла, а вместе с ней пропал мудрец. Когда прекращаются понятия и концепции, то, что вызывало эти концепции, тоже прекращает свое существование. Когда мое желание быть в пещере прекратилось, она пропала. Как космический корабль, она упала с орбиты, а вместе с ней и мудрец.
Став садху, став саньяси, мы не должны ни за что цепляться в материальном мире. Мы не должны ничего отстаивать в материальном мире. Мы не должны ничего считать своей собственностью в материальном мире. Вместо этого мы должны обращать внимание на преданность Богу, созерцание Бога и рассматривать мир как иллюзию. Это каждый знает. Но выполнить это непросто, поскольку цепляния возникают постоянно, и богиня отвлечений постоянно тоже отвлекает ум. Махамайя — это великая сила отвлечения, которая отвлекает практикующих от пребывания в Боге. То есть она тянет, в писаниях так говорится, она тянет умы мудрых и отвлекает их. Это богиня Бхагавати, сила отвлечения, сила майи. Например, вы хотите пребывать в осознанности, но возникает что-то волнующее вас или отвлекающее, и вы начинаете думать об этом, вы начинаете оценивать, судить. Потом в уме возникает беспокойство. Беспокойство от, просто от движения мыслей. Это действует богиня Бхагавати. Вы даже и не думаете про богиню Бхагавати, а вы просто думаете об объекте, о его оценках, но это действует эта богиня, богиня отвлечений. Потом ум приходит в беспокойство, уже начинают подключаться эмоции, более плотная энергия, вы начинаете эмоционировать. Это уже следующая стадия отвлечения, когда богиня Бхагавати уже сильнее вас обеспокоила. Так действует Махамайя. Но садху должен уметь распознавать такие отвлечения силой вивеки, силой наблюдения, и пресекать их, возвращая свой ум к своему внутреннему деланию, своему занятию. Тот, кто умеет пресекать отвлечения, возвращать свой ум, тот является мудрым. Кто не умеет, тот считается недостигшим мудрости. И когда мы пресекаем такие отвлечения, куда мы возвращаем ум? Мы возвращаем ум к своей целостности, к своей внутренней природе, к созерцанию Брахмана. Конечно, мы не сразу можем проникнуть в измерение Абсолюта. И сначала вместо созерцания Брахмана у нас есть только его некое умственное подобие, например, полнота внимания, или мантра, или памятование «Я в Атмавичаре». Но даже поначалу этого достаточно, чтобы справляться с отвлечениями. И каковы условия того, что мы можем справляться с отвлечениями? Первый – мы должны уметь все подносить Богу. Дух подношения Богу означает, что мы учимся выполнять великое жертвоприношение. Например, поднести Богу радость, поднести Богу приятные ощущения или поднести Богу какие-то неприятные ощущения. Это называется также отсечение цепляний, надежд и страхов. Другое еще название, когда оно связано в контексте самоосвобождения, присутствие созерцания, говорится, самоосвобождение. То есть мы позволяем ему раствориться в естественной природе созерцания. Но по иронии судьбы, самоосвобождение возможно только тогда, когда у нас есть присутствие в природе ума, когда ежемгновенное присутствие нас не покидает. Но часто говорят, я самоосвобождаю, я не самоосвобождаю, к месту и не к месту. Потому что самоосвобождение невозможно, если нет природы ума, если не раскрыто присутствие природы ума. В другом случае можно не говорить «я самоосвобождаю», а можно говорить «да и не вы самоосвобождаете, а природа ума, абсолют освобождает вас». Это не вы делаете. Но в другом случае можно говорить «я отсекаю это», «я отрешаюсь от этого», это будет правильнее. И Васиштха без труда пресек свое цепляние за пещеру, увидев там другого мудреца. Он смог это сделать, потому что в его сознании не было цепляний. Потому что его ум рассматривал мир как иллюзию, и порожденная им пещера была игрой его ума, а не формой его цепляния. Таким же образом, вы должны, не моргнув глазом, отсечь любую привязанность, если вы хотите стать как Васиштха. Чтобы у вас не породилось никаких ни мнений, ни оценок, Ну, например, вы просыпаетесь завтра утром, а кто-то забрал ваш ноутбук. Навсегда. И вам сказали, все, вот больше у вас ноутбука не будет больше. И вы пресекли все свои оценки и суждения, и даже не породив ни одной мысли, пошли дальше в созерцании. И внутри вас примерно идет такой диалог. И чего это я буду рефлексировать по поводу этого ноутбука, разбираться, если это будет ценой потери моей осознанности? Я лучше останусь в присутствии, не упущу созерцание. Я буду лучше дорожить недвойственным созерцанием, чем буду порождать сотни и тысячи этих ненужных мыслей, которые затем меня беспокоят. Если вы... Или вам говорят, вы живете в келье, а утром или приехали, а все, вашей кельи нет больше. Ну, вы без оценок суждений, как были в пространстве, так и остаетесь в пространстве. Говорить, ну, я пойду в алтарный посплю. Даже монахам это трудно. Я про мирян вообще не говорю. Некоторым монахам это легко. Те, кто достиг самадхи, это легко. Но те, кто еще не достиг, им это трудно, хотя они стараются. Про практикующих мирян я вообще не говорю. Там подключены такие кармы. Кармы рода, кармы эго, кармы всего. Что такая ситуация может поставить их на большую грань. Но у вас нет другого выхода, если вы заявили, что вы идете по пути мокша-дхармы, неважно, монах вы, мирянин, достигли вы самадхи, не достигли, послушник, брахмачари, у вас нет другого выхода, кроме как так научиться. И раньше в юности я вот примерно так мирян учил. Но монахов само собой, даже мирян. Но сейчас я этого не делаю, потому что не могут этого понять сразу. Нужно 12 лет читать лекции по философии. Но если вы хотите по-настоящему идти к просветлению, вы должны опыт адвайты применять в своей жизни. Вы должны жить им. Поэтому человек пришел ко мне как ученик. Я объясняю. Вот адвайта веданта. Она говорит, мир — это иллюзия. Ты мой ученик. Все понятно? Да. Хорошо. У тебя есть дом? Есть, да. Ну, поменяйся с соседом. Хотя бы неделю поживите в разных домах. Как? Ну, ты же все понял. Вот брахман, вот майя. Это иллюзия. Вселенная иллюзорна. Ты ученик, я гуру. Я тебе объясняю, в чем проблема это сделать. Если ты говоришь, и он кивает головой. Я понял, да, я понял. Я это знал. Ну, теперь покажи хотя бы, докажи как-то, что ты это понял. Нет, я не могу. А почему не? Не знаю. Потому что интеллектуальное понимание... Я много раз так шутил с людьми. Ну, как бы. Я встречался с одним востоковедом в Киеве. То же самое. Мы разговаривали по адвайте. Он сам очень умный человек, кандидат наук, изучал восточные тексты. Но когда встал вопрос материальной плоскости, он сказал, нет, я так не могу, меня жена убьет. Но жена же иллюзия, мир иллюзия. То есть разница между философским, интеллектуальным пониманием и реальным руководством этим воззрением в жизни. И вот секрет освобождения в том, чтобы реально руководствоваться воззрением недвойственности в своей жизни. Его не надо как-то выставлять на показ, но когда жизнь подкидывает ситуации, вот тогда вы должны его применять. И вот в Васиштхе такая ситуация как раз случилась. Он долгое время, там предыстория такова, что искал себе место во Вселенной, где бы ему уединиться, как говорят, для ретрита. И он нашел какую-то невероятную пещеру где-то в центре галактики, на задворках, вернее, галактики, открытую от глаз богов, людей, ситхов и всех, чтобы никто вообще до него не дотянулся. И он прекрасно там долго, тысячи лет медитировал. И потом, когда он отлучился на какое-то время, он пришел и смотрит, пещера занята. То есть на задворках космоса скрытая пещера, и ее кто-то занял. Это же надо. Тут в ярость бы любой пришел просто. Что такого не может быть. Но какой-то мудрец умудрился ее занять, пока Васиштха отсутствовал. И что Васиштха сделал? Он подумал, ничего, нормально все. Все хорошо, он даже... Пусть, раз ему нравится, пусть он сидит в ней. Это реализация адвайты в практической жизни. Это признак его освобождение. Это проверка и показатель, что человек реально освобожден.
Как космический корабль, она упала с орбиты, а вместе с ней и пропала, а вместе с ней и мудрец. Я последовал за ними в земное пространство. Мудрец приземлился в той же позе и в том же состоянии, в каком был в пещере. Благодаря выполняемым практикам он был не подвластен силам тяготения и даже не вышел из состояния медитации. Его тело было сильное, как камень, и легкое, как пушинка. Чтобы привести его в сознание, я стал огромной тучей с дождями и молниями. Когда он пришел в себя, я спросил его: «Где ты, о мудрец? Что делаешь? Кто ты? Ты упал с огромной высоты и даже не заметил, как это?» Задумавшись над прошлым, на несколько мгновений мудрец ответил: «О, теперь я тебя узнал, о мудрый, и приветствую. Будь добр, извини за то, что не поздоровался с тобой ранее, ведь мудрецы всегда прощают. О мудрец, я очень долго путешествовал в божественном пространстве и устал от сансары. Если все это чистое сознание, что мы тогда называем удовольствием? Поэтому я расположился в космосе, чтобы не было отвлечений и привлечений. Никакие из чувственных ощущений не являются нереальными и независимыми от сознания. Предметы удовольствия – источники отравы. Сексуальные развлечения – заблуждение. Сладость крадет сладость у наслаждающегося ею. Все, обманутые ими, пропадают. Жизнь коротка и полна отвлечений. Счастье здесь случайно и одномоментно. Нет ничего стабильного и постоянного. Как горшок на гончарном круге, это тело вращается бесконечно в этой жизни. Нас постоянно обкрадывают объекты ощущения. Надо быть внимательным». Мудрец продолжил: «Это случилось сегодня. Это мое. И это его». Занятые подобными мыслями, люди не замечают, как летит время. Мы много ели и пили, слонялись без дела, испытали боль и удовольствие. Что еще остается делать? Как достичь спокойствия? Все деревья — всего лишь древесина. Все существа — всего лишь плоть. Вся земля — грязь и глина. Все окрашено болью и непостоянством. Во что верить? Кто меня здесь защитит? Ни богатство, ни друзья, ни родственники и знакомые. Все они сами жертвы времени. Кому я могу поверить, когда понимаю, что все должны умереть сегодня или завтра? Даже религиозные ритуалы, разрешения и запреты привязывают человека к этой жизни, как вода течет сверху вниз. Они только запутывают его. Нереальное путем постоянного восприятия начинает казаться реальным. Люди этим обманываются и стремятся к объектам удовольствия, как река течет к устью в океан. Заблуждающийся ум стремится к наслаждениям, как выпущенная из лука стрела, и совершенно не интересуется тем, чем следует. Удовольствие — это ужасная боль. Богатство — это несчастье. Чувственное наслаждение — худшая болезнь. И погоня за удовольствиями отвратительна. Бедность — величайшее благословение. Горе следует за счастьем. Жизнь кончается смертью. О, сила заблуждения! Чувственные удовольствия хуже самой ядовитой змеи. Это верно, что удовольствие приятно и богатство прекрасно, но жизнь проходит, и они теряют смысл. Они приятны сначала, но кончаются несчастьем и печалью. Со старостью волосы седеют, зубы портятся и выпадают. Только желаний не становится меньше. Есть сходство у детства и юности. И то, и другое проходит очень быстро. Жизнь тает с каждым мгновением, и прошлое никогда не вернешь. Спустя долгий промежуток времени я достиг состояния без эго и не интересуюсь небесными удовольствиями. Как и ты, о мудрец, я хотел уединения. Я увидел эту пещеру в космосе и не знал, что она твоя и что ты в нее возвратишься. Я не обратил на это внимания. Только теперь я это знаю. Только когда внимание касается подобных вещей, они воспринимаются разумом. И тогда ты знаешь прошлое, настоящее и будущее. Но не до этого момента. Такова природа даже божественного разума. Васиштха продолжил. Я сказал мудрецу, услышав твою историю, я думаю, что ты должен продолжать жить в этой пещере в космосе. Каждому хорошо находиться в том окружении, в таком окружении, чтобы не отвлекаться. Мы оба поднялись в пространство, еще раз поклонились друг другу и расстались. Он отбыл туда, куда ему хотелось, а я пошел своим путем. Рама спросил: «О, святой, твое тело разложилось в этой земле. С каким же телом ты бродил по миру ситхов?» Васиштха ответил: «Когда я отправился в город Индры, царя богов, у меня было тело пространства, и потому никто там меня не узнал, никто не мог коснуться или удержать. Я был подобен мысли, лишенной материи, но имеющий форму чистого желания. Это можно сравнить с ощущениями в сновидении, когда тела во сне создаются без материальной субстанции».
Стоп. Когда силы вашей праны достаточно, ваши тонкие тела, сокрытые в каналах, начинают пробуждаться и становятся вам доступны для использования. Например, в манипура-чакре астральное тело, которое вы можете использовать для посещения миров, параллельных человеческому, сансарных богов или нижних миров. Когда прана поднимается к анахата-чакре, вам становится доступным другое тонкое тело. С помощью него вы можете посещать божественные миры, сваргалоки, джаналоки, махарлоки. Когда прана поднимается до вишудха-чакры, вам становится доступно тонкое тело, в которое вы можете посещать еще более высокие миры и эти же. Когда прана наполняет аджни-чакру, вам становится доступным причинное тело. И вы можете осознавать различные аспекты причинного тела. Вот эта энергия кундалини, которая пробуждается, прана, которая поднимается, носит название бхадракали. Бхадра означает благоприятная, благая. Это такая легкая, светлая, благоприятная энергия, такая форма кали. Ее еще называют также кали-лакшми. То есть, если кали – это энергия муладхара-чакры, такая имеющая яростную, гневную природу, бхадра-кали, она тоже изображается как гневная, но это такая гневная природа, потому что ее сущность такая, но сама она дает исключительно благо. Поэтому ее также еще называют Кали-Лакшми. И когда эта энергия поднимается, она раскрывает внутри нас новое измерение. Тонкие тела и другие измерения становятся нам доступным. Астральное измерение, мир Тайджас, причинное, мир прежний. Когда эти измерения становятся нам доступны, мы можем понимать скрытые мотивы нашей души. Пока мы пребываем в бодрствовании, и глубоко наше присутствие не укоренилось, мы часто не понимаем работу тонкого тела, причинного тела. И скрытые мотивы нашей души мы не понимаем. Не понимаем, почему так судьба развивается, почему карма такая. И не понимаем, какие действия ведут к каким причинно-следственным связям. Например, мы что-то сделали, но мы не думаем, какие последствия это действие принесет. И даже если думаем, то не понимаем. Но тантрийская традиция, ведическая традиция, она говорит, что у каждого действия есть невидимая, сокрытая сила внутри этого действия. Она называется апурва или адришта. И эта невидимая, сокрытая сила внутри действия, именно она дает плоды кармы или не дает. Именно она, а не само действие, определяет, какие именно плоды даст то или иное действие. Это невидимая форма, которую действия приобретают между временем его совершения и временем, когда его результаты проявятся. Апурва или адришта. Это связующее звено между причиной и следствием. Как можно в этом разобраться? Из чего состоит эта невидимая сокрытая сила? Она состоит из уровня осознанности, в котором совершается действие. То есть каждому действию присущ определенный статус осознанности. Это первый аспект. Например, можно выпить эту воду из состояния бессознательности. Возникла жажда, хочется воды. В уме неудовлетворенность, надо удовлетвориться. Это первый способ. Из такого состояния вы творите карму, голодного духа. Есть другой способ. Я немножко внимателен, и я из состояния полноты внимания выпиваю эту воду, отрешаясь от неудовлетворенности. Просто сигнализирует тело, надо выпить. И мой наблюдатель связан с водой, он наблюдает, как пьется вода. Это подход сутры. Я отрешился от жажды воды, от самой воды восприятия. Я пребываю в наблюдении и полноте внимания. Третий подход, тантрийский, преображение. Я осознаю себя как божество. Я в иллюзорном теле Дататрея. И в манипура-чакре также есть божество Дататрея, который пребывает в своем дворце. Я решаю ему сделать подношение нектара, амриты. Для этого я быстро освещаю воду, сосуд, преображаю в нектар, визуализирую 21 богиню или хотя бы одну богиню подношения и в манипура-чакре делаю краткий ритуал простой пуджи, лакху-пуджу, Дататрея в форме манипура-чакры. Сам я пью, но на тонком уровне совершенно другие действия происходят. Я делаю дева-яджну. Подношение божеству Дататрея в манипура-чакре. Подношу нектар. Мой ум очищается, и внутренние божества в чакрах удовлетворяются. Этому соответствует определенный статус осознанности. Наконец, третий способ, связанный с анутара-тантрой. Тоже я чувствую, что я хочу пить, но мой ум пребывает в растворенном пространстве. Возникает слабая вибрация, но эта вибрация тотчас же растворяется, будучи в пространстве. Я пребываю в брахма-ахамбхаве. Я знаю, между мной, водой нет никакой разницы, между стаканами, телом и действием. Брахман не действует, в брахмане не творится карма. Карма происходит в прокрити только, в энергии. А брахман ничего не делает. Поэтому, пребывая в недеянии, я позволяю просто руке самой все делать. Без оценок, без суждений. Вода льется, тело действует, глаза видят, язык чувствует, но ум ничего не делает. Ум пребывает в своей природе, в природе Абсолюта. В итоге эти вещи по кармическому наполнению сильно отличаются от первого способа пить воду, как я упомянул. Итак, из чего состоит эта невидимая сокрытая сила в действии? Из статуса осознанности. Второе. Из санкальпа, намерений или мотивов. Какие у вас были мотивы? И мотивы не только в настоящем, но и в прошлом, и в будущем. Например, когда вы выпили воду или что-либо сделали, есть ли у вас последующее удовлетворение или, наоборот, последующее раскаяние? Или изменился ли ваш мотив в настоящем по отношению к прошлому мотиву? Например, если у вас была какая-то мотивация что-то сделать, а вы сделали, а потом раскаялись, то ваша мотивация в ходе действия поменялась. И мотива делать это в будущем не повторилось. То есть раскаяние полностью аннулировало предыдущий мотив. Но если вы что-либо сделали и потом еще думаете, хорошо бы это продолжать делать, то эти два мотива складываются и увеличиваются. То есть это санкальпа, мотивация. Следующее – образ в тонком теле, который возникает в момент действия. Например, если я делаю подношение Дататрии как методом преображения – это одно. Если в сознании возникает чувство неудовлетворенности и жажды – это совсем другой образ. Следующее – пхава ощущение. Если я делаю это из состояния неудовлетворенности как человек в манушья-пхаве – это одно. Если я делаю это в дивья-пхаве как божество – это другое. Если я делаю это в брахма-ахам-пхаве, в пхаве единства, в ощущении единства с брахманом – это третье. И что еще? Прана, вложенная в действие. Какой уровень энергии, какое состояние моей энергии в момент взаимодействия с объектом? Вот эти пять аспектов я определяю эту невидимую сокрытую силу в действии, называемую адришти или апурва. И в связи с этим одно и то же действие может дать различные результаты, потому что наполнение действия может быть различным. Кто-то может делать одно и то же действие, он накопит грех, а другой человек накопит заслугу, а третий не накопит ни грех, ни заслугу, а это действие уравновесит само себя. Потому что у первого не было осознанности, у второго была. Или у первого была эгоистичная мотивация, у второго была альтруистичная мотивация или мотивация дева-яджны. Первый выполнял манасик-пуджу, тантрийскую визуализацию, второй не выполнял. Или первый был в состоянии брахма-ахам-пхавы, а второй был в пашу-пхаве. Или первый был в высоком состоянии энергии праны и управлял праной, а второй просто потратил прану. Например, он когда пил, его прана привязалась, и он потерял какую-то часть тонкой ментальной праны. И это невидимая форма, которая придает нашим действиям ту или иную окраску, вот она является результирующим вектором действия нашей кармы, результирующим вектором этих пяти аспектов. Но если мы не понимаем этого, то мы часто совершаем разные действия, и эти разные действия приносят результаты, плоды. Но для нас является загадкой, почему такие плоды приходят. Откуда они берутся? Какие плоды дали те или иные мои действия?
Есть ли смысл совмещать способ анатхаратантры с тантрой? Или это уже нет необходимости?
Все зависит от ваших способностей. Если вы практик высших способностей, вы можете обойтись только анатхаратантрой. Если вы практик средних способностей, вам не обойтись высшим методом. Какое-то время вам надо совмещать оба метода, а потом перейти на высший метод. Если вы практик низших способностей, о методе анутара-тантры просто надо забыть на 12 лет. Но мы не можем забыть, мы ее практикуем. Но все равно у вас не получится просто. Надо определить свои способности. У каждого они свои. Это как если вы приходите в спортзал, и там штанга. И вас спрашивают, есть ли смысл брать 60 килограмм? Но вы должны попробовать. Все зависит от ваших способностей. Если вы хорошо натренированы, вы можете жим лежа сделать 10 раз 60 килограмм. Но если вы не натренированы, 60 килограмм для вас будет первым и последним жимом. Если вы сразу попытаетесь их взять, так? Каждый это знает, кто ходил в спортзал. Что нельзя сразу много брать. Очень важно понять свои условия и обстоятельства. Деша Калапатра, свои возможности. Мы следуем учению так, что мы совмещаем сутру, тантру, анутара, тантру. То есть крия, чария, йога и джняна. Все четыре пады. И классически надо пройти все четыре пады. И когда пройдены три предыдущие, затем утвердиться прочно в джняна-паде и всю жизнь ее держаться.
Дальше. Рама спросил. «О святой, твое тело разложилось на этой земле. С каким же телом ты бродил по миру ситхов?» Васиштха ответил. «Когда я отправился в город Индры, царя богов, у меня было тело пространства, и потому никто там меня не узнал, никто не мог коснуться или удержать. Я был подобен мысли, лишенной материи, но имеющей форму чистого желания. Это можно сравнить с ощущениями в сновидении, когда тела во сне создаются без материальной субстанции. Тот, кто считает это невозможным, игнорирует ощущения сновидения, являющиеся несомненными, и потому сам достоин того, чтобы его совершенно игнорировали. Я мог видеть других, особенно тех, у кого было тело, но они не могли видеть меня». Рама снова спросил, «Но как тогда мог тебя увидеть тот мудрец?» Васиштха ответил, «О Рама, люди, подобные нам, имеют способность материализовывать и осознавать свои желания. Ничто не случается с нами, если мы того не желаем. Только люди, захваченные событиями мира, забывают мгновенно то, что у них тонкие тела. Когда я решил, пусть этот мудрец меня увидит, тогда он меня и увидел». Люди, в ком глубоко укоренилось восприятие разделения, не имеют силу реализовывать свои желания, в то время как подобные мудрецу ослабили восприятие разделения и способны их реализовать. Даже среди ситхов или святых мудрецов, обладающие большей пустотностью и прозрачностью сознания, более способны преуспеть в своих усилиях. Вернемся к истории. Я путешествовал в небесных областях, подобно привидению. Рама спросил, «О святой, разве привидения существуют? Как они выглядят и что делают?» Васиштха ответил, «О Рама, привидения существуют в этом мире. Я расскажу тебе, что это такое и что они делают. Несомненно, тот, кто не отвечает на поставленные вопросы, не является хорошим учителем». Достаточно.
Oh.